Михаил Кузьмин. Набег на Барсуковку. Глава первая. Не ладилось почему-то в этот день вышивание у Машеньки. То в синее поле нанижет зеленого бисеру, то лилового в розы пустит, то желтый рассыпется. Будто не прежние у нее были проворные и искусные на ощупь пальчики, а какие-то обрубки, набитые ватой. А между тем день был самый обыкновенный, такой же, как вчера, как третьего дня и, вероятно, как будет завтра, 6 августа, в день преображения Господа нашего Иисуса Христа, когда будут светить яблоки и печь пироги с ними. Ведь и тревога, с которой Машенька смотрела из своего мезонина на расстилавшуюся за садом дорогу, была та же, что и прежде, ничего особенного в ней не было. Отчего же синий бисер попадал в зеленый, а желтый сам рассыпался? Вздохнув, она отложила неконченным длинный кошелек с розами и незабудками и, опершись на локоть, стала просто смотреть на такую известную с детства ей картину. Двор, сад, дорога за ним на пригорке, мельницы, еле видное озеро вдали. В тот день, ни солнечный, ни хмурый, с ленивым солнцем и редким дождем, все казалось таким обыкновенным, что Мария Петровна Барсукова даже не знала не только всех прохожих, но и куда и откуда они идут, и зачем, и почему. Так что наблюдения могли приносить только удовольствие подтверждения, что Фёкла идет со скотного на кухню, что Кузька бежит на погреб за квасом, потому что барин Петр Трифонович, Машин отец, пробудился от послеобеденного сна, что старуха Марковна пронесла грибы к ужину. Все было ей отлично известно, и хотя неизменяемость явлений вносит известное успокоение в душу, но вместе с тем внушает и тягостное, безнадежное чувство, похожее на скуку. Не только все прохожие были известны Марии Петровне, но даже звуки, источники которых не были доступны зрению, были ей также известны, ровно как и их причины и назначения. Вот скрипнули ворота, впускают скот, который все ближе, ближе мычит и блеет. Вот рубят котлеты на кухне, поют песни на выгоне, шлепают вальками на пруду. Брат Илюша разыгрывает Гайдна в круглой гостиной, и скоро раздастся свист из-за куста сирени. Свист всегда ожиданный и даже ожидаемый, но всегда заставляющий биться сердце и ланиты покрываться розами. После этого свиста всегда прибежит босою Феня, камеристка и наперсница Марии Петровны, всегда с видом заговорщицы, с одним и тем же радостным ужасом на круглом лице. Прошепчет: «Свистяс!» На что Маша ответит: «Слышала! Покарауль, Феня!» Каждый раз девка промолвит: «Вот страсть-то, барышня! Попадемся Петру Трифоновичу, быть мне поротой, а вам за косы драной!» И стремглав нырнет в кусты, мелькнув голыми пятками. И на этот раз только что раздался в кустах сирени еле уловимый свист, как на пороге появилась босоногая Феня, и диалог между барышней и служанкой повторился с неукоснительной точностью. И эта повторность слов и биение сердца, чувства страха и любви не казались скучными, а наоборот, каждый день были новыми, небывалыми, неожиданными. Сама того не сознавая, Мария Петровна с ночи думала, засыпая как лакомка, какой завтра найдет ее свидание, а она Гришу Ильичевского, веселым, страстным, разочарованным, гордым, печальным, вздыхающим. Путаясь в платье, цепляясь корзиночкой поверх гладко причесанных волос за низкие сучья деревьев, Маша достигла отдельной беседки с цветными стеклами и двумя выходами. На потолке доморощенный художник воспроизвел Аврору Гвидо Рени, со слов Петра Трифоновича, побывавшего в Италии и не бесчувственного к искусствам. Поставив Феню у входа, Мария Петровна не успела переступить порога, как была заключена в объятия высоким, плотным юношей, чей неподдельный румянец, белейшие зубы, непокорные русые волосы и наивные серые глаза свидетельствовали о нестоличном его происхождении. Отдав дань первым восторгам невинного свидания, влюбленные, не разнимая рук, опустились на банкетку. Девушка склонила свою голову на плечо юноши, а тот ее спрашивал дрожавшим от волнения голосом: «Не говорила еще с батюшкой? Возможно ли, так полагаю, что скорее жизни лишит, чем согласится? Я даже братцу Илюше не решаюсь открыться. Этому нет необходимости. Чем меньше народа знает, тем крепче тайна хранится. Но не унывай, у меня знатный, хотя и дерзкий план созрел. Бог поможет, удастся, и ничто нас тогда разъединить не сможет. Будь только ты храбра и доверься мне». «Можешь ли сомневаться в этом, Гришенька?» — спросила Мария Петровна, глядя с упованием и любовью в наивные и открытые глаза своего возлюбленного, где читалась простодушие, чистота и покорность, но никак не знатный и смелый план, о котором говорил Григорий Алексеевич. Крепко сжав руку девушки и помолчав, тот деловитым и таинственным голосом продолжал: «Никаким россказням и слухам не верь, что бы про меня ни говорили. Вид подавай, что веришь. Сердцем же не верь. Через Василия извещать буду, что делать. Делай беспрекословно. Слушай его, как святое писание. Ко всему будь готова и помни, что ничего худого не произойдет. Больше покуда ничего не скажу». Маша крепче прижалась к молодому человеку и начала печально. «Хоть бы один конец, Гришенька. Не в силах я томиться. Каждый день до твоего свиста ровно в лихорадке горю. Сегодня даже вышивать не могла. Весь бисер перепутала».
«Дома-то не замечают?»
«Наверное, нет. Батюшка спит, да по хозяйству кричит. А Илья что? Книжки читает, гуляет, да на клавире наигрывает. Когда и я пою, но беседуют со мною мало. Скоро осень».
«Грибов очень много видал, проходя.
Каждый день кушаем. Просилась с девками, не пустили».
В это мгновение в отверстие двери просунулось круглое лицо их верного сторожа, и, махая рукой, Феня заговорила громким шепотом.
«Барышня, к ужину ищут, совсем недалече!»
Крепко обняв Машеньку и прошептав ей на прощание, «Будь готова, друг мой, не унывай!» Григорий Алексеевич вышел через другую дверь и скрылся в кустах, меж тем, как Мария Петровна в сопровождении своей босоногой камеристки, не спеша, будто гуляя, пошла навстречу казачку по направлению к дому, откуда слабо доносились минуэты Гайдна, словно шипение самовара, и где на балконе темнела по вечернему небу тучная фигура батюшки, Петра Трифоныча Барсукова.